Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, общественный деятель Грузии, бывший министр государственной безопасности Грузии, генерал-лейтенант Игорь Георгадзе. Игорь, здравствуй.
Добрый день.
Тема сегодняшней лекции и беседы – это закончилась ли холодная война с развалом Советского Союза. Тема исходила от самого Игоря. Игорь, почему ты именно ее выбрал и почему ты считаешь это столь важным?
Потому что у меня создается впечатление, что мы все, я имею в виду все бывшие советские республики, жители всех бывших советских республик постсоветского пространства, не до конца осмыслили, что с нами произошло с развалом Советского Союза и что такое холодная война с точки зрения механизмов развала государства и сообществ государственных. Вот мы знаем, кто-то оплакивает Советский Союз, кто-то радуется тому, что он развалился. Это нормально, да? Но мы не представляем, какие последствия нас ждут, если мы до конца не понимаем, что такое холодная война с точки зрения повседневной нашей жизни. Она вроде где-то там. Ничего подобного. Она у нас здесь, внутри. И я буду говорить о холодной войне через призму Грузии и России. Но заранее прошу тебя разрешить мне прибегать к цитатам, потому что вольная трактовка идеологов холодной войны, застрельщиков, а у нас один главный такой будет фигурировать, она уведет нас в сторону. Вот когда ты точно цитируешь и точно понимаешь, о чем говорит стратег холодной войны, которая, повторю, продолжается с развалом Советского Союза, она никуда не делась. Я начну, с твоего позволения, с формулировки. Как сформулировано, ну, так скажем, у нас сегодня самый главный наш словарь – это Википедия, да? То есть, если что-то, все в Википедию. И там среднестатистические сведения тех, кто действительно глубоко знает проблему, и те, кто хочет как-то ее вот развернуть в какую-то сторону. Вот определение холодной войны относится к такой категории определений. Значит, холодная война – политический, политологический термин, используемый в отношении глобального, геополитического, военного, экономического, идеологического противостояния в период с 1946 до конца 90-х годов между двумя блоками государств. Центром одного из них был СССР, а другого США. Эта конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая, подчеркиваю, борьба, как следствие противоречия между капиталистической и социалистическими моделями стран.
Ты сам с этим определением Википедии согласен?
Смотри, чем заканчивается определение. По мнению некоторых зарубежных исследователей, ответственность за развязывание холодной войны лежит как на СССР, так и на странах Запада. Мы с тобой жили в период холодной войны. Конечно. Значит, и по истории мы знаем, что начало, формальное начало холодной войны, началом считается фултоновская речь Черчилля.
Да.
Я не буду в детали влазить этой речи и так далее. Но хочу сказать, что начало холодной войны положил-то не Черчилль, а господин Аллен Даллес, который сформулировал, что надо делать спецслужбам США и государству американскому для того, чтобы...
Это исторический документ,
извини. Это исторический документ.
Угу.
Для того, чтобы развалить Советский Союз. Господин Черчилль в своей речи, кстати, он упоминает Сталина как своего друга, почему-то называет его маршалом Сталином. Да, ну, не генералиссимо, маршал, неважно. И говорит, что больше всего от Второй мировой войны пострадал советский народ. Он признает выдающуюся роль своих, как он говорит, еще недавно союзников. А что изменилось-то? 46-й год, в 45-м вместе воевали, да? Нигде нет заявления Советского Союза, нет выступлений Сталина, где бы он противопоставлял Советский Союз всему остальному миру. Занавесь опустил Запад. Поэтому господа, которые в Википедии написали, что ответственность за развязывание холодной войны на СССР и на странах Запада, ты очень любишь историков грамотных и всегда смеешься над теми, которые так...
Я люблю специалистов.
Да, значит, сколько раз ты слышал, Запад создал НАТО в противовес коммунистическому блоку Варшавскому договору.
Да,
ребята, ну загляните, ну НАТО в 49-м, Варшавский договор в 55-м, как ответ на НАТО. Но сейчас не об этом. Значит, мы понимаем, что инициатором холодной войны выступают США, Англия, озвучил это Черчилль, а вот главным стратегом ее на пике холодной войны, конечно же, был Збигнев наш, дорогой Бзижинский. Значит, Бзижинский ответил на вопрос журналиста. А вот вы не жалеете, что вы своими руками создали Талибан? Ну, это ваше детище. Значит, это вопрос, когда еще не было башен-близнецов и всей трагедии. Как он отвечает? Это разгар холодной войны, когда я сторонник тех, кто считает, что выдающейся стратегической операцией ЦРУ было наше втягивание в Афганистан. Я слышал и от своих коллег, что это была вынужденная мера, что там на южных рубежах собирались экстремисты и так далее. Моя позиция такая. Это была выдающаяся стратегическая долгоиграющая операция по открытию для нас своего Вьетнама. И об этом Бзижинский говорит открыто, не скрывая. И на вопрос журналиста. Ну вы же... Вы не жалеете, что вы создали Талибан? Эта секретная операция была отличной идеей. Ее целью было заманить русских в афганскую ловушку, и вы хотите, чтобы я жалел об этом? Что важнее в истории мира, Талибан или падение Советской империи? Он прав.
Он дожил, по-моему, до башен-близнецов.
Да,
это
он пережил, он в 17-м, по-моему, ушел.
Да, и так же, как я всегда очень рад, что Черчилль видел развал Британской империи.
Да.
Да, вот это очень к месту. То есть никаких сожалений.
И не должно, я считаю, у такого политика-циника, а мы дальше, я его буду цитировать, и мы увидим, что это циничный политик, который, кстати, не просто был стратегом этого, к которому прислушивались все министры всех ведомств и все президенты. И они эту линию вели. Он недолго был если брать историю, там, помощником...
Он был советником по нацбезопасности, это очень мощный.
Это мощный, но недолго. Но выстроенные ими стратегические вот эти установки, они выполнялись всеми, без исключения, президентами. Значит, что говорит Бзижинский о Советском Союзе и о России? Вот это очень важно. Мы уничтожили СССР, уничтожим и Россию. Россия – это вообще лишняя страна. Я цитирую. Это побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. А ведь он прав. Это по России наносили удар. По той белой империи российской, которая стала красной, и били по ней. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Здесь он врет.
Игорь, извини, но ведь этим Бжезинский подтверждает то, что раз Россия в какой-то период называлась Советским Союзом, так и раньше она была тем же объектом и целью.
Совершенно верно. Совершенно верно. Мы-то с тобой знаем, что так называемая большая игра, противостояние вообще всего западного сообщества против России, это же не при Бжезинском, не при Алене Далласе. Как минимум 500 лет мы можем прямо вот читать историю, да, создание, вот когда Иван III, да, сформулировал это все, потом Петр I и так далее. Всегда было противостояние. Но вот так цинично, так открыто, мы читаем дальше. Она, Россия, была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мысли. Россия будет раздробленной и под опекой. Это он говорит. И плоды свои видит, когда в начале 90-х мы знаем, что было с Россией при первом президенте России. И вроде все получалось, да? Ну, и мы знаем о советниках из Центрального разведывательного управления, которые находились на всем постсоветском пространстве. Вот всегда цепляются, в Москве сидели советники.
Да, в Кремле даже,
Да. Это соответствует действительности, это абсолютно открытая информация, об этом даже президент России говорил. Но это было на всем постсоветском пространстве и постсоциалистическом. Кстати, за пределами Советского Союза это началось раньше, когда Горбачев начал сдавать союзников по Варшавскому договору.
Это, кстати говоря, об этом очень мало говорят. Как он сдал одним движением мизинца
просто, ГДР? По очереди. Ну, в первую очередь он ГДР завалил же. А для Соединенных Штатов европейская геостратегия включает два равноценных интереса Америки. В ближайшей перспективе сохранение своей исключительной глобальной власти, а в далекой перспективе ее трансформацию во все более глобальное сотрудничество. Это тоже Бзижинский. Угу. Дальше. Пошел открытый разговор. Он пишет. Употребляя геотерминологию более жестких времен Древней империи, три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранение покорности подчиненных и обеспечение их защиты и недопущение объединения варваров.
Ты ну, прямо зеркало... Римской империи варвары, всё? Да?
Да. Ты в зеркало не смотришься и не понимаешь, что мы с тобой варвары. И дальше. Его знаменитое. Россия может быть либо империей, либо демократией. Но не тем и другим одновременно. Смотри, какой выбор поставлен перед... Либо империи, и мы против тебя, угу. Либо демократии. Но ты не можешь быть демократией. Значит, без Украины Россия перестает быть империей. С Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю. Это он говорит в 94-м, на всякий случай.
Значит, можно предположить, что работа по операции, ну, я ее условно так называю, Украина, не в 94-м началась.
Целиком и полностью, так она, конечно же, не в 94-м. Когда был общий план расчленения Советского Союза, и не только Украина попала, под это и моя любимая Грузия, моя родина, и все остальные республики, просто первым растормошили прибалтов. Украину и Грузию попозже. И уже апогей стратега Дзержинского. Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России.
Все-таки радостно, что он дожил до этих времен.
Да,
это приятно,
да,
всегда.
Да, да. Значит, и все шло-то первоначально по этому плану, и все нормально.
Вот это отдельный будет вопрос, ты на него ответишь, когда ты сочтешь это удобным.
А я сейчас же тебе скажу.
Вот вопрос. Как не добили? Все же складывалось в их пользу.
Объясню. Значит, сейчас те, кто слушают... Они же тоже на два лагеря, как минимум, разделены. Вот мой сторонний взгляд человека, который видел развал Союза с позиции грузина, который работал тогда в органах государственной безопасности. Потом я наблюдал Россию ельцинскую, где вот этот стратегический план Дзержинского работал как по нотам. А потом вдруг облом. Приходит Путин. Путинская Россия вдруг стала приобретать союзников. Что такое ОДКБ? Что такое Таможенный союз? Что такое БРИКС? И так далее, да? Вот эти вот... Это кто разрешил? Это как? Это почему? Это как осмелилась Россия? И вот когда говорят, что вот не все хорошо в России, да назовите мне государство, где все хорошо. Но главное, что Россия соскочила с этого плана Дзержинского с 2000-х годов, и слава тебе Богу, что наряду с этим, о чем я сказал, о союзниках, медленно, но шаг за шагом, точку в неразвале России поставил Путин, который вернул Крым в состав России. Все. Все планы сделать Черное море болотом НАТО не удались. Не удались. А Дзержинский к этому призывал. Изолировать, закрыть. Черноморский флот превратить, закрыть, не дать ему выход в Черное море. Не удалось. Севастополь, Крым, все это Россия вернула себе. То есть, закончилась ли на этом попытка Запада, прежде всего США и ее самых верных близких сателлитов, попытка развалить, раздербанить Россию на части и подчинить ее себе? Ну, мне кажется, ты согласишься, что вот последние телодвижения США, включая предоставление оружия Украине, Помпео как заявил, он сказал, что предыдущая администрация Украине поставляла одеяло, а мы дали оружие, настоящее оружие Украине, которое поможет им воевать с русскими, дословно. То есть мой друг Кедми чуть-чуть, ну так скажем, жестче говорит об этом, чем я. Он говорит, все, что касается России и Китая, в США у руководства вызывает реакцию, в которой политики, политологи разбираться не должны. Даже не психологи, только психиатры. Это я его цитирую. То есть вот Россия, упоминание, и Китай.
Но ведь я не знаю, как по отношению к Китаю, но у меня такое впечатление, что так называемая идеологическая борьба против России, она каждый, вот каждый день ты считаешь, то они разгадали секрет С-400, то что-то там в Сирии хлеб какой-то не такой на базе хмимим выпекают. То есть это, ну, я уже не говорю про романтическую историю со Скрипалями, это, ну,
вот я думаю, что вот из анализа всех этих обстоятельств Кедми и сделал такое заключение. Ну, давайте будем последовательными и пойдем шаг за шагом. Что происходит в настоящее время? 18-й год, январь месяц, Пентагон обнародовал новую национальную оборонную стратегию США. Ну, вроде в этой стратегии Россия не должна выступать как идеологический противник. Ну, в России капитализм, там капитализм. Да? Россия не говорит о своих планах агрессивных и не говорит о своей претензии на весь мир. Но тем не менее, хотя полный текст этого плана, он засекречен.
Угу. То есть это, скажем, для общественности.
А для общественности было опубликовано краткие какие-то положения за подписью министра обороны США. Значит, в этой национальной оборонной стратегии Америка подтвердила свое притязание на мировое господство и назвала страны, которые этому мешают. Чему мешают? Цитирую. Эти страны мешают США, бросая вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание. О, как закручено. Они хотят, эти страны, создать мир, прямо противоположный ценностям и интересам США. Ты представляешь?
Ценности – это сомнительная история, а вот интересы – это я понимаю.
Ну, с ценностями, да, мы попозже поговорим, потому что холодная война без удара по тем ценностям, которые надо разрушить, представлять холодную войну очень сложно без
конечно,
этого, да?
Конечно.
Дальше. Что американцы говорят? Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США.
То есть терроризм решили?
Терроризм, Эбола, этот, как его, ИГИЛ, который запрещен в России. Да. Это второстепенно. Главное – соперничество между странами. И в этом соперничестве выделено две страны. Это Китай по ранжиру. И Россия. У нас есть еще или мы?
Да, да, полминуты, Игорь.
Угу. Значит, оказывается, Китай стремится выдавить США из региона Индийско-Тихоокеанского океана, где, собственно, Китай находится. Да. Да. И хочет распространить свою экономическую модель на другие страны. Кроме модели США, никто не имеет права распространять свою экономическую.
Сейчас новости наговорит Москва, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа Игоря Георгадзе и речь идет о холодной войне, но не только.
Да. Значит, продолжим смотреть, что же главного в документе, который регулирует оборонную стратегию США. Про Китай мы сказали. Что же о России сказано? Угу. Это все цитаты. Россия стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния около своих границ, что прямо противоположно ценностям и интересам США. Это в документе.
Понимаешь? Прямо у границ.
Прямо у границ. Какое? Это же противоречит положению.
Это никого не волнует, по-моему.
Ну...
Они еще скажут, вы нас все будете на несоответствиях ловить. Мы же великие, мы демократы, а вы кто? Да.
Так вот, приближаемся к твоему вопросу.
Да.
С-300, С-400 и так
постоянно
далее.
Постоянно идет.
Так вот, для противодействия угрозам, о которых сказано в их документе, Министерство обороны сосредоточится на трех основных направлениях. Это повышение боеготовности армии. Это окончание холодной войны, да? Угу. Повышение боеготовности армии, укрепление действующих альянсов, угу, и реформе самого ведомства с целью повышения эффективности и скорости работы бюрократического аппарата. Это заявленная цель, что будет делать Министерство обороны для, давай прямо скажем, некоторого отставания в стратегических вооружениях, о которых было заявлено в известной речи президента России, да, то самое оружие, которое пока только у России, у США нет. Ты хочешь, чтобы они сидели спокойно и тебе не говорили?
И при этом ведется кампания, что на самом деле-то оружия нет.
Да.
Мультфильмы сплошные, а
да, это
нет.
Мультик, по мнению идеологов холодной войны США, что никакого гиперзвукового оружия нет, никакой там этой торпеды, которая может круги давать вокруг земного шара, и когда надо прийти туда, куда надо, и он нет, это мультяшки. Как успокоить своих союзников, как успокоить свою общественность? Да просто, ты скажи, что ты уже знаешь секреты С-400. Тогда вопрос, а чего вы так с Турцией воюете по поводу С-400?
Действительно, если вы уже все знаете.
Вы уже все знаете, вам хорошо, так наоборот, молчите, пусть все НАТО закупит С-400.
Угу. Да, кстати, кроме Турции еще и к Индии большие вопросы, по-моему.
Очень, да. Так что вот так. Так вот, какой делается в документе вывод? Самый надежный способ предотвратить войну – быть готовой выиграть ее. Не быть готовым с точки зрения обороны. Угу. Россия говорит, мы исключаем нанесение упреждающего удара, но мы готовы ответить, нанеся непоправимый ущерб, да? Американцы говорят, надо подготовиться к войне таким способом, чтобы ее выиграть. Выиграть ее можно, начав ее в неожиданном время, в неожиданном месте, да? То есть, дальше. Говорится о том, что надо укреплять альянсы. Это в том же документе. Прежде всего, НАТО. Мы наблюдаем со стороны, что не все там в порядке, да, по НАТО. Опять
ну,
же,
мягко говоря.
Мягко говоря. Mm-hmm. Опять же, турецкий вопрос, да. Не совсем согласны с точки зрения политики. Я не говорю о вооружении и вооруженных сил НАТО, а политики. И Германия, и Франция. Англия вообще хочет куда-то уйти, не из НАТО, но из европейского сообщества. То есть не все так гладко в том царстве, о котором мы говорим. Итак, возвращаемся к Помпео. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины. Мы дали им настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Это что, окончание холодной войны? Это нагнетание холодной войны. То есть руками украинцев, которые будут воевать против русских, да, втягивать в свои тлеющие на границах России конфликты. 2008 год, это Южная Осетия. 2014 год, мы знаем, что было ДНР, ЛНР и так далее. И не давать успокоиться России, сосредоточиться на своих внутренних проблемах и так далее. А вот еще цитата Помпео. Американская... А, это он отвечает на вопрос. Недавно, я не помню где, ему задали вопрос. Слушайте, вот вы все Крым, Крым, Крым. Но вы же голландские высоты признали израильской землей. Есть резолюция ООН, которая признает аннексию голландских высот. Да, и это является одним из самых спорных между Сирией и Израилем. Американцы, мы знаем, признали, что да, израильтяне правы. Задают Помпео вопрос. Слушайте, Крым почему не признаете? Американская сторона исходит из фактических обстоятельств и ситуации на земле, когда речь идет о подходе к признанию принадлежности той или иной стороной территории. То есть, вот мы увидели фактические обстоятельства на земле и признали. Ему говорят, а что вы не хотите увидеть обстоятельства Крыма? Там же референдум.
Ну, а как вот это вот, назовем ее мягко, Республика Косово?
Да,
вообще, там правит это?
Это вообще?
Вообще страшно рассказывать. Но Косово это нормально, а Крым это нет, нет, вот как-то не очень.
Да, потому что то, что разрешено.
Да.
Да. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем оставленное завещание Дзержинского, которое сформулировано очень коротко. После развала СССР нашим главным врагом будет православие. Вот так. И здесь мы, наверное, не обойдемся без того, чтобы рассмотреть этот вопрос целиком по православию не в Грузии, не в России, а как мировому явлению, да, то есть что же с православием в мире? И почему нормальные граждане Грузии обеспокоены судьбой России с точки зрения православия в России? Элементарно. Россия стала, осталась после того, что сделали, я прямо скажу, спецслужбы и западные государства в этом были замешаны после того, как нанесли удар по Украинской православной церкви Московского патриархата. Это была одна из мощных совместных операций. Это совместная операция. Mm-hmm. Она не только США вмешалась в это. Это группа стран, союзников США нанесли этот удар, и мы еще не до конца осознали последствия этого раскола. После того, как произошло то, что произошло на Украине с православной церковью Московского патриархата, центром православия становится Россия. Хотим мы этого, не хотим, но это факт объективный. И сейчас мы наблюдаем, кто-то за решение о расколе, а кто-то против. Кто-то с Россией, а кто-то против нее. Почему мы, я имею в виду граждане Грузии, нормально, я сейчас не беру этих экзальтированных националистов, которые всю жизнь кричат, что, ну, последние 30 лет кричат, что Россия — это главный враг, и тогда, да, у нас не совсем ровные отношения за последние 30 лет, но это не естественное состояние Грузии и России, это привнесенное той большой глобальной стратегии, которая, о которой мы говорили, вот Бзижинский, да, это результат развала Советского Союза.
Ну, Игорь, ну люди же работают.
Еще
они
как?
Же ни на день не останавливаются.
Еще как. А Грузия...
Извини, да. Кстати, вот это вот отдельную бы лекцию прочесть. У нас же есть достаточно количества. Да ладно вам, да вы нагнетаете, да так не было, да никаких усилий. Так получилось. Ну, мы знаем, как работают люди для того, чтобы у других создалось впечатление, что так случилось. Короткое замыкание, сердечная недостаточность там.
Совершенно
раскол
верно.
Раскол церкви.
Совершенно верно. И когда начинают, я все время, вот я не могу, я не обращаюсь к оппонентам. Лёнь, это бесполезно.
Это бесполезно, да.
Ну, люди, которые говорят, что россияне... которые россияне, они граждане России, они говорят, что для России лучше, если она будет на 7 частей раздроблена.
7 мало, 17.
Да, ну это я беру...
27 уже, лучше.
Да, 27, да. Угу. Значит, я с ними не говорю, я не говорю о тех, кто говорит о репрессиях, там 600 миллионов, там 60 миллионов.
Миллиардов.
Я обращаюсь к своим нормальным соотечественникам, к тем россиянам, которые мыслят не отрывками из речи Геббельса, там, Хрущева или кого-то, а знают историю, ее слушают,
читают. А вот речи Геббельса это интересно, но мы к ним как-нибудь в следующий раз
обязательно
вернемся.
Обязательно. Я тебе сделаю набор цитат Геббельса, которые вот штампованно вошли в характеристику 30-х-40-х годов эпохи сталинского социализма.
От кого бумага-то была?
Я тебе...
Со штампами. Бумаги-то откуда пришли?
Бумаги пришли от господина Геббельса. Ну, ладно.
Оставим это.
Значит, вернемся к чему? Завещание... Это главный противник... Завещание Збигнева, Дзержинского, это главный противник православия. Почему? Смотри... Не только в России, но по всему постсоветскому пространству, в конституциях вновь созданных государств, где прямо запрещена идеология государственная, а где просто этот вопрос обходится, вообще его не затрагивают. Ну, ты как гражданин России, который хорошо знает свою конституцию, знаешь, что статья 13, пункт 1 и 2 говорит, статья 13 Конституции России, что в Конституции, то есть в России не может быть государственной идеологии. Признается плюрализм идеологии, но государственной не должно быть. Мы к этому вернемся, но без идеологии, вот Грузия, без идеологии, у нас нет одной скрепляющей нас идеологии. И если сегодня... Вот прямо сегодня провести, я знаю просто это исследование, кому население Грузии доверяет больше всех, это не правительство, это не президент, это не армия, не полиция, это грузинская православная церковь и ее патриарх. Все удары, наносимые по православию вообще на Украине, Россия под сильным прессом с точки зрения нанесения ударов из-за рубежа, и внутри немало, так скажем, представителей пятой колонии, которые бьют по патриархии, по православию. Единственное, что нас сейчас держит вместе в Грузии, это православие. У нас очень большое засилие иностранцев. И из Турции, из Ирана, из Китая. Нет тех скреп, о которых в России очень часто говорят с иронией, а о скрепах с иронией говорить нельзя.
Я в России могу назвать только... Вот первый скреп, который мне приходит в голову, это Великая Отечественная война.
Но совершенно это прошлое. Верно. Это прошлое.
Да.
Так вот, почему это так важно для Грузии? Леня, Грузия может существовать только в системе православных координат. Все, точка, все остальное...
Слушай, действительно, сплошное недоверие к политическим институтам.
Оно в разы меньше, чем к грузинской православной церкви. В разы, в десятки, там, в сотни. Значит... Если Грузия будет неправославной, это будет все, что хочешь. Турция, Джорджия, там, но не Грузия. Вот та Грузия, о которой мы говорим, как о стране с 3000-летней историей, своей культурой, своим самосознанием национальным. Кстати, тоже очень важно. Вернемся к этому. Так вот, грузины, несмотря на то, что есть серьезные издержки взаимоотношений с Россией последние вот 30 лет, Россия является естественным, Богом данным соседом и страной единоверной с Грузией. Если мы друг к другу будем спиной стоять, Россия, как великая, она может выкарабкаться, а наше положение под огромным вопросом. Мы количественно сократились после распада Союза, то есть демографически.
Угу.
Я не говорю о всех там наших внутренних проблемах, но если мы потеряем вот эту духовную связь с Россией, потеряем историей и веками, сдерживающие нас и держащих вместе, как единоверный народ, то Грузия окажется под, ну, один на один со своей очень непонятной в перспективе судьбой. И я вот, честно, я вообще оптимист по жизни, я вот до глубины души уверен, что в итоге наши народы обязательно останутся братьями, как и были. Когда сегодня вот так похоти, значит, Грузия, там, Россия, 2008, автоматы. Дорогие мои, Грузия и грузины вместе с русскими, украинцами и со всеми на фронт из маленькой республики отправили 700 тысяч человек, а домой вернулось 350, половина осталась там. Ну, нельзя этого забывать. Это в гробах они переворачиваются, те наши отцы, прадеды, которые отдали жизнь за, да, вместе с русскими, да, и сейчас и говорить, русский наш главный враг. Я хочу на этом, вот эту тему вражды и так далее, вынести за скобки. Повторял и повторяю, до глубины души уверен, мы останемся народами-братьями, да. Дальше идем. Если мы теряем связь с православием и поддаемся тому нажиму, который оказывается со всех сторон, мы теряем традиции, теряем свою культуру, свою самобытность. А основой всего этого является православие. Если нас это выбьют, вот этот фундамент, мы превращаемся в непонятный народ. У нас останутся фамилии Надзе, Нашвили, Наия и так далее. Но таких много и в Турции, 300 лет назад оказавшихся волею тогдашней судьбы, да, их 5 миллионов. Они знают свое грузинское происхождение, но они турки и по вере, и по культуре. Да, они знают несколько слов, кто-то знает много предложений, очень старых, древним грузинским языком, да. Но это, это не грузин. Да? Как бы мы ни хотели их обнять в свои объятия, да, все равно мы молимся в разных местах, да. Они с муэдзином, а мы с батюшкой. Вот, ну, так получается. Так вот, кстати, вот, ты не знаешь, какая атака была именно на православие. Вот за последние там несколько дней, наверное, вот неделя не прошло.
Но я нигде и не видел.
Я тебе сейчас скажу, я про Грузию.
Да, я не видел, но в новостях просматриваешь новости, я упоминаний не видел.
Да. Значит, что произошло в Грузии? Значит, рожденный от родителей турок с грузинскими корнями, турецкий мальчик вместе с родителями там, в 74-м или каком-то переезжает в Швецию. В страну очень хорошую, спокойную, но мы с тобой знаем, что она в то же время и родина так называемой шведской семьи. Да?
Да,
мы знаем, что это такое. И этот по фамилии Акын, то есть, что вижу, то пою. Создает фильм.
Кстати говоря, типичная турецкая фамилия.
Да, это тюркский. Да. Значит, создает фильм, в котором три грузина-гея в национальных костюмах наших предков на экране занимаются мерзостью. И он привез, да, он за границей показал этот фильм, с восторгом было встречено, естественно, да. И, возможно, этот фильм Швецию будет представлять на соискании Оскара, вот так. Но он привез это в Грузию, позиционируя себя как грузин. И ты знаешь, что оказалось?
А он говорит?
Ты знаешь, я не слышал, как он говорит. Но говорят, что он знает несколько слов. Неважно. И в Грузии оказалось, у него есть заступники. И хвала Господу, что их мизерное, мерзопакостное меньшинство на дыбы встали все. Но просмотр состоялся и в Тбилиси, и в Батуми. И просматривал-то кто? Та самая молодежь, по которой уже с конца 80-х наносились целенаправленные удары по разжижению мозга.
Конечно.
Чтобы они не понимали, что такое традиция, что такое нация, что такое национальное самосознание, что такое православие.
Да, еще очень важна история.
А история?
Вот это вот очень важно. Вот там 600 миллиардов расстрелянных, там вот это вот все, да, да.
Обязательно. Так вот, я не сторонник, сейчас принято цитировать царских министров, министров временного правительства. Это везде, на постсоветском пространстве. Это не мои герои. Но я процитирую Столыпина. Тоже не моего героя.
Но, кстати говоря, человек был умный.
Нет, я не говорю, что он был неумный.
Нет, человек чести, мужественный.
Он сказал, народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Коротко и точно.
Новости, а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция,
«Интерес к жизни». Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость Игорь Георгадзе. Речь идет о том, что холодная война, оказывается, так и не закончилась, продолжается и принимает весьма и весьма для нас интересные формы.
Да. Я, наверное, все-таки для тех слушателей, которые подключились что, повторю высказывание Столыпина о национальном самосознании. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы.
А, кстати говоря, вот у всех сторонников, ну, как сказать, что глобализация и все, они как один плохо образован. Они не знают ничего.
А зачем?
Это понятное дело.
Ведь что такое глобализация с точки зрения духовного, морального, этического и так далее? Это общечеловеки.
Да.
Среднего рода и умеющие владеть компьютером там. Они должны все-таки. Так вот, для наших слушателей я все-таки приведу определение, академическое определение, что же такое национальное самосознание, по которому постоянно наносятся удары и с экранов телевизоров, и из интернета, и из СМИ, и из самых различных источников.
Любой ты берешь... практически любой сериал, кино, так или иначе, вы неполноценны, вы лаптем хлебаете щи и так далее, и так далее.
Так вот, национальное самосознание – это совокупность социальных, политических, экономических, нравственных, этических, философских, религиозных и других взглядов, характеризующих содержание, уровень и особенности духовного развития нации. Вот сколько составляющих, Основные элементы самосознания обычно включаются осознанное отношение нации к ее материальным и духовным ценностям. Осознанное отношение нации к материальным, духовным ценностям, способности к творчеству ради их умножения, осознание необходимости своего сплочения ради осуществления национальных интересов и успешных взаимоотношений с другими национально-этническими, этническими группами. Вот что такое национальное самосознание. Я как-то, постарался абстрагироваться и как-то со стороны изучить наше национальное самосознание, я имею в виду грузинское, которое, еще раз, формировалось на протяжении 3000 лет, как и государственность грузинская, перетерпевая самые-самые ужасные и страшные времена, тем не менее... Это национальное самосознание позволило нам, малочисленному народу, дойти до 21 века. И будет очень обидно, если войну за сохранение самобытности и сохранение того самого национального самосознания мы проиграем. А мы ее можем проиграть, если оторвемся от православного пространства. И если... превратимся в общечеловеков.
В том числе православного пространства.
В том числе.
Ты перечислил такое количество факторов.
Я тебе скажу, почему я говорю о православном. У нас, ты знаешь, что вот грузины были всегда открыты, даже распахнуты вот всему, с чем они сталкивались. К народам, к верованиям, к религии, ко всему. Но при этом они оставались всю свою вот историю в определенном смысле замкнутым, не закрытым, а замкнутым внутри своих представлений о том, как надо жить и так далее. Я сейчас посмотрю, если у меня здесь цитата из Давида Ленга. Ну, если не... Это один из выдающихся кавказоведов, который mm-hmm. ссылается на одного из восточных путешественников, которые проходили через Грузию, и он сказал о грузинах так, я сейчас, поскольку не цитирую, что это храбрый, смелый, разносторонний там и так далее народ, который в то же время не пускает вот в глубину не потому, что он боится от этого развалиться, а не потому, что он хороший или плохой. Он своеобразный, вот для себя. Но ты знаешь что? Я горжусь чем? Вот ты сакцентировал на это внимание, и ты прав. Я почему говорю православие? Mm-hmm. Не потому, что нельзя допустить никаких других... Наоборот, у нас всегда в Грузии... Во-первых, у нас огромная история взаимоотношений с еврейским народом, который у нас после второго Вавилона 26 веков, это 2600 лет. Кстати, не помню, где-то в конце 90-х мы отмечали эту дату. И у нас за всю историю не было ни одного инцидента на почве вот, да, антисемитской.
Кстати говоря,
это показатель...
вот я вспоминаю советский Тбилиси, я вспоминаю советский Баку. Я ни разу не слышал оскорбления на национальной почве. Нет, наверняка мрази быдло всегда везде есть.
Слушай, у нас наши же грузины, мусульмане, у нас есть часть такая. У нас на территории... Я, знаешь, я получал удовольствие эстетическое, когда к нам приезжали гости, да, мы обязательно везли на смотровую площадку у Метехского замка. Под памятником Вахтанга Гургасали, основателя Тбилиси, мне было приятно вот так, знаешь, прямо по часовой стрелке я показывал, я говорю, прямо перед вами, а там буквально 100 метров, мусульманская мечеть, действующая. Чуть выше, правее, армяно-григорианская церковь. Ниже, с двух сторон, две церкви. Еврейская синагога, отправляющая все на грузинском языке и на русском. Mm-hmm. Прямо перед вами вы под фуникулером видите русскую православную церковь. Вот сюда до конца правее посмотрите, вот-вот-вот, вы сейчас видите. Это Сионский кафедральный собор, Сионский, грузинский православный. А вот отсюда плохо видно, вот-вот туда, за поворот Куры, там... католическая церковь. И это все на маленьком пятачке сосуществовало веками. И не было у нас никогда никаких...
Но бить-то начали именно туда.
А куда же еще? Это самое слабое... Я, нет, по-моему, вот я, именно... тебе, я не понял, в твоей передаче говорил об этом или нет. Ну, тебе точно, помню, рассказывал, когда я у одного из активистов национально-освободительного движения Грузии в конце 90-х годов, уже по прошествии времени, он абсолютно адекватный, это не зашоренный там какой-то национальность. Я говорю, слушай, как у вас вот изо рта вырвался лозунг «Грузия для грузин»? Ну, это же пещерный какой-то. Да. И вот знаешь, что сказал? Он меня разоружил. Говорит, Игорь, это был самый короткий путь для... сбора больших масс людей.
А,
понимаешь, да? Угу, вот угу. И все.
Это выводит на... Я его один раз задал сегодня этот вопрос, ты ему, с моей точки зрения, уделил мало времени. Все это плод целенаправленной работы, где используются любые методы, кем используются... Вот это как раз у тебя бы я и спросил. Как у ветерана спецслужб, скажем так.
Ты понимаешь, ты абсолютно прав. Это ежедневная, постоянно находящаяся под контролем серьезных организаций.
То есть, если... то есть, озадачены все отделы, Я просто, как я это себе представляю, озадачены все отделы. И если из какого-то отдела в течение месяца не поступило ничего, то есть Скрипалей они своих не нашли, на ковер.
Значит, механизм этого, вот в широком смысле слова, первое, постановка задачи. Задачи я тебе читал, Бзижинский их сформулировал. Они видоизменяются очень мало, но по сути, вот это вот нанесение удара по национальному самосознанию, да, и вообще разрушению ментальности, вырабатывается стратегия на уровне ученых. Это не то, что в кабинете два каких-то оперуполномоченных, в кавычках, да, посидели и там... Нет, это институты над этим работают, психологи работают, политологи работают. Формируется, принимается, выделяются финансы, график и вперед. И вот почему я все время, знаешь, я возвращаюсь к чему, что у меня такое впечатление, что все мы, я без исключения, на постсоветском пространстве вот не шкурой своей, да, не ощущаем опасности того, что наши дети, внуки постоянно под этим прессом, понимаешь? Даже серьезные люди меняют взгляды абсолютно. Вот у меня друг есть, академик, медик, абсолютно, вот мой любимый человек. Ну вот не его специальность история, там, он, да, находясь постоянно под вот этим, да, воздействием, мы иногда с ним не находим общего языка по каким-то моментам, там, историческим. Он говорит, так это же не так. И выдает, я понимаю, что он выдает не то, что он через что прошел, а то, что он прочитал, услышал, увидел в кино.
И вот здесь, вот я просто хочу сказать, очень важный фактор вот этих вот так называемых противников – простота. Примитивность.
Абсолютно. Чем проще, тем лучше. Да, да. Ни в коем случае не заморачивать мозги.
А если в том же самом интернете заморачивать мозги, он что-нибудь другое посмотрит. Совершенно, про котиков,
совершенно про собачек. Совершенно верно. Я хочу успеть еще вот что. Смотри, вот согласись, что вот грузины... ну, берем только советский период, который ты хорошо знаешь. Как нация, не как индивидуумы, всегда обладали талантом становиться всеобщими любимцами. Вот грузинчик, никогда не было, а ты грузин там какой-то.
Нет.
Грузинчик, приезжайте в Грузию, там, да. Вот, то есть отношения...
Если вспоминать, то, конечно, ты вспоминаешь хорошее. Но когда ты начинаешь целенаправленно вспоминать плохое, ты понимаешь, что, ну, выродки
смотри,
есть. Ну,
смотри,
есть выродки.
Смотри, вот на протяжении истории грузинчики, да, вот в хорошем смысле слова, были любимцами и в империи царской.
Конечно.
И в Красной империи, слушай, ну, возьми искусство, науку, спорт.
Ну, давай возьмем Багратиона. Так, ну, для начала.
Это еще...
Слушай, да, конечно, да. В царской России, вот да. Тебе Багратион.
И мы как нас переформатировали за Шеварднадзевско-Саакашвиловский...
30 лет.
Мы, грузины, стали для русских, понаехали тут, и нас, ты помнишь, вывозили...
Это, кстати говоря...
В скотовозах, на самолетах, да?
Так вот. Я тебе хочу сказать, как так? Вот откуда как... взялся, между прочим, это вопрос... риторически, наверное, откуда взялся лозунг или вопрос «понаехали»?
Тоже.
Особо никак... Не, ну, были разговоры, но я опять говорю, это бытовой какой-то там национализм, я не знаю, кавказофобия, антисемитизм. Неважно, это мелочь. Но когда я чувствую, что за этим стоят консолидированные попытки стравить...
Да, да.
Вот это вот действительно вызывает большое беспокойство.
И вот к чему я хочу сейчас подвести. Все эти удачи противников, удары по национальному сознанию, разжижение мозгов, переформатированию нашего постсоветского пространства очень в сильной мере происходит из-за того, что мы до сих пор, и опять про постсоветский, и в Грузии, и в России, угу. вы тоже не имеете единого подхода к истории конечно. Своего народа.
Конечно. Конечно.
Вот смотри, эксперты считают, что учебник по истории России должен задавать единую концепцию преподавания и не допускать противоречий. Но они расходятся по поводу того, необходимо ли иметь единый учебник. Смотри, цитирую директора Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, ее последствия, Великая Отечественная опущена. Есть такой некий, я уверен, очень уважаемый эксперт в этом вопросе, Олег Будницкий. Он пишет, я не вижу ничего плохого в создании одного хорошего учебника, но обязательно должно быть, обязательно должны быть и какие-то другие. У учителя должен быть, слушайте, это специалист говорит, у учителя должен быть выбор. К этому мы уже пришли в свое время, то есть это уже свершившийся факт. Учитель выбирает, каким учебником преподавать. Понятно, что в этих учебниках по истории должна быть научность, четкие нравственные ориентиры, там не должны быть фантазии или исторический анекдот, но, конечно, вариативность должна быть. Объясняется это, по мнению этого эксперта, тем, что сама история неоднозначна. Опаньки, это приехали.
Это как-то вот...
Приехали. А теперь, что говорит директор Института всеобщей истории Академии наук Российской, Александр Чубарян. Он говорит... Мы должны создать единую концепцию, логически выстроенную и непротиворечивую. Главная задача историков – совместно заняться этим делом. Чубарян считает, что выбор учебников по истории, которых сейчас, я, кстати, не знал, в России, оказывается, примерно 40-50, это некая профанация. Учитель не может все их купить, изучить и выбрать подходящий. Но самое главное, ведь президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на одном из заседаний Совета по межнациональным отношениям прямо заявил, что необходимо разработать единые учебники истории России для средней школы, которые будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований. Точка. Ребята, выполняйте.
Нет, ну, у нас, когда наверху что-то говорят, пока это пройдет. То есть, грубо, что я хочу сказать? Решение принято, а ты его доведи до исполнения.
Слушай, посмотри, китайцы как сделали.
О-о-о!
Как грамотно они сделали.
У нас китайцев мало. У нас для этого подхода понимаешь, мало китайцев.
Ну вот взяли, сколько было? Мао Цзэдун дурак, Мао Цзэдун тупой, он узурпатор.
С другой стороны, гений.
Гений, сделал много и да, так далее. Да, да, да. И было, ты за Дэн Сяопина или за Мао Цзэдуна? Знаешь, я не забуду, в 56-м году в Москве отец здесь учился, мы mm-hmm. здесь в коммуналке жили, во дворе, мне 6 лет. Два взрослых пацана, ну, где-то 9 и 12 лет, ну, mm-hmm. когда тебе 6, это, зажали в углу и говорят, ты за Ленина или за Сталина? А я-то не понимаю, оказывается, прошел 20-й съезд.
Ну да, да, да.
То Ленин, Сталин были хорошие, а вдруг Сталин... А я-то не пойму, и я в растерянности, я говорю, да я за обоих. Получил этим, ну, как да. его, в лоб, шишка, значит, вечером отец возвращается с учебного процесса, мама говорит, вот, да, неприятности, он принес. Говорит, что, я рассказываю, я говорю, вот так, я говорю, задали вопрос, за Ленина или за Сталина, что ты ответил, я говорю, вот ответил, что правильно ответил, все, почему? Китайцы взяли и положили на весы, что хорошего сделал Мао Цзэдун?
70% оказалось.
Да. И все. И огромный портрет его висит на площади Тяньаньмэнь. И никто
кстати, как мне рассказывали люди, знающие Китай, и попробую возрази.
Совершенно верно. И попробую возрази. Если народ пришел к этому... Послушай, очень хороший праздник единения.
Кого с кем?
Вот.
Кого с
вот
кем?
Когда ты историю поставишь на весы и скажешь, ну, может внук Чапаева быть другом внука Колчака? Навряд ли.
Не, если у них одинаковые взгляды, может.
Да, но я, нет, я по ментальности, если они идут.
Если...
А для того, чтобы они вместе подняли, кстати, какой флаг? Тоже. Значит, есть целая огромная масса, говорит, что вы нам флаг РУАЦ суете
да,
там,
да? Да,
то
да.
Я к чему это? Это проблема не России, это проблема всего постсоветского пространства. У нас сейчас в Грузии, в маленькой Грузии, а вот этот ученый, которого в 37-м арестовали, он хороший или плохой? Слушай, ты идешь в следственный изолятор, а там уже побывали, там все уничтожили под себя.
А, ты имеешь в виду, вот об этом люди, которые серьезно интересуются историей, они говорят, что архивы при Хрущеве чистили так, что только пух
мама
летел.
Не горюй.
Да,
и есть об этом, ты, кстати, можешь на эту тему отдельную передачу делать.
Ну, для этого надо...
Тебе нужен хороший историк,
который... Мне нужен хороший историк, и хорошо бы найти человека, который работал тогда вот с этими
архивами. Ты знаешь, если я смогу тебе помочь в этом, я постараюсь.
Я буду тебе крайне признательна.
Да.
Потому что мы с тобой об этом говорили, и это опять имеет прямое отношение к сегодняшнему разговору. Это историческая память. Да если у тебя, если ты знаешь ложный вариант своей истории, да как же ты дальше пойдешь?
Совершенно верно. Так, а для меня это архиважно еще с какой точки зрения? Сегодня люди воспитаны, целое поколение в Грузии воспитано, что самый главный враг – северный сосед. Ребята... Ну, историю читайте, слушайте, нас оставалось очень мало для самовоспроизводства, я имею в виду грузин. И русский солдат пришел тогда, говорит, нет, это была оккупация. Мы хотели там... Слушай, давайте изучите историю, придите к одному единому мнению, сядьте с российскими историками, посмотрите, где-то сойдетесь. Нельзя жить в одном городе, на 50 учебниках истории.
Нет.
Не сможешь защитить ты этот город. Ты даже историю своего города не изучишь. То есть я к чему? Что одним из главных факторов сопротивления, а может быть и защиты от всего этого негатива, о котором мы сегодня с тобой в передаче говорили, да, это знание собственной истории,
конечно,
своих истоков, своих традиций, своих верований, своих учений и постепенное их внедрение в умы детей, студентов, молодежи и так далее. Если сидеть и ждать, что у нас...
Все прозреют.
Плюрализм идеологии, ну и мы получим...
Я уже слышал высказывание, что нам не нужны вот эти вот, по-моему... Ну, суть верная, креативность, там, советское образование, оно воспитывало созидателей, там, а нам нужны потребители.
Ну, ты знаешь, если ты воспитываешь поколение на лозунге «бери от жизни все»,
да,
ты и получишь это поколение.
Я бы добавил, и не вздумай ничего отдать.
Да.
Вот, я благодарен, последние полчаса у нас традиционно вопросы слушателей будут. Я благодарен тебе за то, что ты поднял тему, и рассказал о тех событиях, как мне, естественно, любители, дилетанты и так далее, всегда казались опасными, и чья опасность не шибко оценена. Вот
да,
огромное
это
тебе
главное.
Спасибо, да, огромное тебе спасибо, что ты обратил внимание вот именно на эту опасность. Тихую, не очень заметную, но тем не менее реально существующую. Сейчас новости, после новостей Игорь Георгадзе ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом получасе программы по традиции гость отвечает на ваши вопросы. И, пожалуйста, ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Леонид. Вот неделю ждешь этой прекрасной передачи. Вопрос такой. Игорь, скажите, значит, что получается? Планы Даллеса и предсказания и желания Дзержинского совершаются, распался СССР. Сейчас в стране социально-экономический кризис, политический кризис. Видимо, так все и получается, или как вы думаете?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я думаю, что я в ходе передачи почти ответил на этот вопрос. Вот все, что было прописано Дзержинским, очень хорошо реализовывалось до конца 90-х. Потом этот план Дзержинского стал давать сбои. И я перечислил, в чем эти сбои. Значит, на внешнеполитическом уровне Россия, давайте честно скажем, нравится это кому-то или нет, стала одним из главных игроков. Значит, в этом смысле вся концепция Дзержинского столкнулась с большими препятствиями. Препятствия, давайте не кривить душой, это создал президент России Владимир Путин. Все, что касается внутренних вопросов и внутреннего положения в России, это к российским политикам, к российским политологам. Я как гражданин Грузии могу только сказать, я желаю успехов таких же на внутреннем поприще России, я имею в виду внутриполитическом, как и она вот хорошо достигает цели на внешнеполитическом. Вот так.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Абхазия и Осетия, как в Грузии, а народ, политики и ваше личное мнение.
Спасибо.
Абхазия и Грузия не может рассматриваться вне контекста того, что происходило, и обязательно в Грузии должен пройти политический процесс, то есть исследование корни того, что произошло, назвать открыто виновных в этом. Я считаю, в развязывании грузино-абхазской войны целиком и полностью вина лежит на Шеварднадзе. Значит, что касается Осетинской 2008-го, ну, здесь приговор вынесла Европа и сказала, что войну начал Саакашвили. Значит, если мы хотим разговаривать с нашими братьями, абхазами и осетинами, мы должны об этом заявить вслух. Сегодня, когда ты говоришь в Грузии, что войну начал Саакашвили, ты встречаешь бурю такую вот оставшихся у рычагов власти саакашистов, которые считают человека, который даже это произнес, он является предателем Родины. В такой ситуации говорить о каких-то налаживании отношений, о каких-то взаимодействии, это, о каком-то взаимодействии с абхазами и осетинами не приходится. Должна пройти вот, ну так скажем, должен состояться своего рода Нюрнберг. Потому что война требует наказать виновных в ее начале, да. И я не беру в прямом смысле, что кого-то поставить к стенке и так далее, и так далее. Политическая оценка должна быть этому. Пока этого не будет, не будет общего языка между нами и нашими абхазскими и осетинскими братьями. Вот так.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Когда я был в Грузии, мне там рассказывали, что в средние века довольно много грузин было переселено в Иран. Скажите, пожалуйста, сейчас там сохранилась грузинская община?
Да, там Спасибо. Есть так называемые фериданские грузины.
Фериданские это по местности?
По местности, да. Есть, я уже говорил в передаче, что примерно около 5 миллионов грузин находятся, ну, это лазы, чаны и грузины, которые оказались в Турции. Это тот период, когда и Турция, и Иран ну, совершали самые настоящие набеги на Грузию. И часть грузин, да, находится в Феридане. Они, кстати, приезжают в Тбилиси. Есть общество дружбы с фериданскими грузинами. Да, это имеет место быть.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по Конституции. Вот я вижу какое-то несоответствие. Это раздел первый, который, вот, пункт глава первый, не должен меняться. Вот в статье третьей, что носителем суверенитета и источником власти является многонациональный наш народ, да? А статья 15, пункт 4 говорит, что над внутренними законами превалируют международные нормы. Ну и как это? Что статья 15 выше национального права. То есть несоответственно. Ну, прям вот американцы нам писали. Вот они что, как они нам написали? И как делать? А вот это вот результат, например, Пусси Райт мы осудили, а надо платить, оказывается, деньги им. Ну, объясните.
Спасибо.
Радиослушательница не назвала своего имени, но я очень коротко отвечу. Это вопрос к специалистам по государственному праву, лучше всего, если это будет из Госдумы или из Сената российского, и вам подробно объяснят. Я в этом вопросе вам не комментатор.
Да, а высказываете, я присоединяюсь к Игорю, я бы хотел...
Ну, вы хотите, чтобы я говорил о несовершенстве Конституции России? Ну, я гражданин Грузии, слушайте, верно. Да. Я могу говорить о несовершенстве нашей Конституции?
Я могу, я бы мог сказать, но что-то я в этом слабо разбираюсь.
Да. Вот и... Да, поэтому лучше.
Угу. А, ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос. Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Владимир меня зовут.
Да.
Вот в свое время академик Лаврентьев начинал, так сказать, ну, свои ответы Иосифа Виссарионовича показом карты, политической карты. И он говорил, что главная заслуга Иосифа Виссарионовича в том, что он разбил колониальную систему, разрушил. И ему это никогда не простят. Почему сейчас об этом ни один политолог, ни один политик не говорит?
Спасибо.
Ну, вопрос риторический. Абсолютно. Мне сложно на это ответить, почему не говорят. Но то, что...
Он на самом многом не говорят.
Да, то, что после Второй мировой Великой Отечественной войны началась ломка, так скажем...
Колониальной империи всемирной.
Да, это общеизвестный факт. И...
Да, и, кстати говоря, и в этом участии Коминтерн принимал.
Совершенно верно.
Определенное.
Да. Почему об этом не говорят? Ну, это, наверное, не к нам с тобой вопрос.
Нет, абсолютно. Абсолютно. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Значит, Игорь, на ваш взгляд, вот личный взгляд, что больше принесло ущерба РПЦ? Развал его, ну вот, отделение украинской, части украинской церкви, или беспредельная жадность Гундяева, педофильские скандалы, многочисленные наших священников и так далее?
Все, вот, спасибо. Спасибо.
Я, знаете, как вам отвечу, что происходит в РПЦ, мне мало известно. Мне было очень много известно и на сегодняшний день достаточно хорошо, что происходит в Грузинской православной церкви. Я хочу, чтобы вы понимали мое к этому отношение. Первым моим приказом в статусе министра безопасности Грузии было прекратить агентурно-оперативную работу в Грузинской православной церкви, все имеющиеся материалы в соответствии с установленным порядком уничтожить.
Но я тебе могу сказать одно. Меня приводит в некоторое изумление переход некоторых объектов недвижимости. И когда я вижу фотографию батюшки на спортивной дорогой машине, немецкой, я тоже удивляюсь.
Знаешь, что я на это скажу? Церковь, она все-таки часть общества.
Конечно.
И, к сожалению, с ломкой устоев моральных, которые последовали за развалом Советского Союза, это коснулось всех. Наверное, об этом спрашивал радиослушатель.
Да.
И А то, что наносит ущерб, я вам скажу так, любой удар, вот малейший удар, к этому церковь и паства, самое главное, очень чувствительны. Если вы будете ежедневно повторять как мантру вот эти вопросы, они перестанут быть вопросами, они станут ответами, а завтра вы получите то, что хочет наш с вами общий противник – расшатать и уничтожить православие. С этим рассыпется все.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Здравствуйте, да.
Добрый день, деревенский парень. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что ожидает нас в ближайшем будущем с Украиной, с Белоруссией? Будет союз, не будет? Чем это дело вообще все кончится? Я вам, вы мне, туда-сюда, вот эти вот качели. Как вы думаете, чем, Игорь, закончится? Спасибо.
Спасибо вам.
Вы знаете, навряд ли у русского этноса, у русского народа, у русского мира есть ближе братья, чем белорусы и украинцы. Причем я бы на первое место белорусов поставил все-таки. Поэтому я вам говорил это и в передаче, что я оптимист. И не только про российско-белорусские отношения, а про грузинские сказал, что я до глубины души уверен, что мы были и останемся народами-братьями. Вот в чем я совершенно не сомневаюсь, это в том, что с белорусами у России проблем не будет. А эти мелкие, которые вы говорите, дай, дай и так далее, это, ну не может быть все гладко. Шероховатости были, есть и они будут. Но по сути были и останутся белорусы и россияне народами-братьями.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вы относитесь к несикетинцам? Ведь, и вот ровно 100 лет назад, когда с православной Грецией Турция начала войну, мы встали на сторону Турции, и на сторону Турции отдали Арарат армянский, половину армянской земли, они там приближались. И вот сейчас, когда 80 лет, значит...
Так, вопрос.
Дакия, секундочку, вопрос.
Нет, секундочку, я вам не дам, вопрос.
На сторону Антонеску, 85%... Значит, румын становится вот сейчас от опрос. Как вы, это православная Румыния считает, что Антонеску делал все правильно? И по поводу месхетинцев. Как так получилось, что месхетинцы оказались в Америке, что им не нашлось нигде на свете места грузинским месхетинцам? Спасибо.
Значит, вопрос турок-месхетинцев вот так в передаче за 15 секунд очень сложно. Вы даже на 0,01 не в курсе того, что это за вопрос. Я вам это говорю с полной ответственностью, поскольку помимо того, что я проработал в Комитете госбезопасности Грузии, я занимался этим вопросом как начальник в свое время Халцихского районного отдела. Я перечитал всю архивную документацию. Не все так просто с турками-месхетинцами. Там были огромные сложности. И уже когда я стал министром безопасности, этот вопрос был очень остро заточен, а Шеварднадзе, который был лакеем американцев, он дал слово, что турок-месхетинцев впустит в Грузию. Вы представляете, что это такое? На тех местах, где жили турки-месхетинцы, выселенные в 1944 году, это 95% армян живет сейчас. По национальности армян.
То есть это потенциальный конфликт?
Это не просто, это бомба, это взрыв. Это навязанная ситуация. Угу. Грузия предложила расселение турок-месхетинцев в других частях. Не пошел процесс. Турки-месхетинцы не откликнулись на это. Это очень сложный вопрос. Еще раз говорю, когда мы говорим, что переселенный народ и так далее, и одним словом, раз это было при Сталине, значит, было неправильно, это не совсем так. Там есть тонкости. Достаточно сказать, вот вы задали вопрос, почему в Америке. Руководитель турок-месхетинцев был агент иностранной спецслужбы, который проводил политику на дестабилизацию в Грузии через этот вопрос ситуации, которая и так только-только прошла гражданская война в Грузии. Значит, мы еще не опомнились от нее. А тут турки-месхетинцы, мы хотим жить там, где жили. А это Ахалкалакский, Аспинский и Ахалцихские районы, заселенные преимущественно армянами.
И второй был вопрос по поводу...
Антонеску,
да,
где Румыния. Православие. Так да. Вот об этом и речь. Я не успел это в передаче сказать. Что такое удар по православию? Как Болгария православная, которую Россия спасала не однажды, вдруг становится страной НАТО и направляет свои автоматы и прицелы волей-неволей? Может быть, она страна братушек, они будут стрелять в случае войны. То же самое и с Румынией, то же самое с теми странами, о которых я говорил. Тут это поражение, и надо его признать. Да, это наше поражение.
То же самое, как то, что произошло на Украине.
Совершенно верно. Это поражение.
Вот.
Если идет холодная война, в ней есть победители и побежденные.
А предъявлять претензии американцам, что вы себя плохо ведете?
Ни в коем случае. Они ведут.
Работают.
Они объявили.
Да.
И достигают цели.
Они
Давайте сопротивляться вместе.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Я хочу на землю нашу грешную вернуть. А как экономическая ситуация в Грузии? Вот не приведет ли все-таки голод, как образно выражаясь, все-таки к России каким-то экономическим, а потом и нормальным, значит, родственным и так далее, прочим связям? И какие вообще тенденции экономические в Грузии? Если можно, скажите.
Спасибо.
Экономическое положение Грузии, ну, мягко говоря, неудовлетворительное, это мягко говоря. Все санкции, которые вводятся против Грузии со стороны России в ответ на сумасбродные действия саакашистов, которые достигают своей цели, кстати, вот этими своими выпадами антироссийскими. Нам только вот перекрыли движение, да, с самолетов, уже это огромнейший ущерб для экономики Грузии. Я услышал в вашем вопросе и ответ. Все устаканится и через экономические связи, и через духовные связи, и через родственные связи, но на это надо время.
И, наверное, плюс ко всему, ну, не все широкая публика знает.
Конечно.
Потому что некоторые вещи происходят, и начинаешь задним числом вспоминать, подожди, ну, оказывается, одновременно в какой-то нейтральной стране находились совершенно разные люди. И, наверное,
совершенно
что-то
там... Ну, 20 июня текущего года, вот эта провокация
в парламенте.
Ну, она была подготовлена, и это было видно. То есть в парламенте еще шли там дебаты, кто на какой стул сел.
А уже на улице?
На улице уже заготовленные лозунги были. И это была репетиция, проба сил и так далее. И, к сожалению, пока власть с этим не смогла справиться на этапе подготовки. Потом-то она оказалась сопротивлением.
Вот этот министр внутренних дел никого не послушал. То
да,
есть, судя по всему, для него самое главное, чтобы порядок на улице
совершенно
был.
Верно, он себя повел по-государственному, так скажем.
Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в интернете прошла информация о том, что Косыгин и Андропов приложили руку к созданию вот института,
Это институт Гвишани. Да, где Гвишани был директором?
Да, где был Михаил Гвишани, потом это был создан...
Комитет по науке и технике на улице
Горького.
Да. Спасибо большое. И что?
Насколько вот эта информация соответствует действительности? И какое место занял этот институт в развале СССР?
Спасибо. Я слышал эти разговоры, но, к сожалению, не всему, что в интернете появляется, верить стоит.
значит, в развале СССР ведущую роль сыграли спецслужбы стран главного противника, которые на протяжении 46 лет шаг за шагом готовили страну Советов к развалу и завершили ее приводом в 1985 году к власти Горбачева, Шеварднадзе, Яковлева, которые похоронили страну. Какую роль сыграл Гвишиани, Крючков, председатель КГБ, который посмотрел не в ту сторону, министр обороны, который мог взять в свои руки, это уже при парке мертвому. Похоронили...
Для специалистов.
Да, специалистов, да, похоронили страну, вот эти, это завершающий этап. А так, похороны начались еще при создании.
Смотри, мы все очень много говорим про Кембриджскую пятерку, шестерку.
Да.
Как работала разведка советская в английских университетах.
Леня.
А вот про колумбийские университеты.
Леня, я тебе скажу так. Почти все, это я говорю не просто от себя, я говорю от общения с коллегами, бывшими коллегами, то есть коллегами, но бывшими противниками с точки зрения СССР и противостояния.
Да, 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 да.
Я говорю тебе совокупный ответ. Большинство битв холодной войны мы выиграли, мы проиграли войну. Потому что мы отдали всю информацию предателям наверх.
Ну, да.
И они все это против нас же и повернули. А то, что ты сказал, колумбийский...
Яковлев стажер. Калугин, стажер.
Да, ну...
А это то, что я...
Это то, что на поверхности.
Это то, что на поверхности.
То, что еще нельзя говорить. Я единственное, вот отвечая на это, я приведу... очень уважаемого в нашей системе, а мной в частности, покойного ныне Леонида Шебаршина, который озвучил, что ему сказал высокопоставленный чиновник спецслужб США. Он сказал, пройдет время, и когда вы узнаете, кто вами управлял, вы ужаснетесь. Вот вам ответ на ваш вопрос. Гвишьяни, Косыгин, Андропов, это уже... детали, как ты правильно говоришь, для специалистов, да, вот там было сказано.
Боюсь, боюсь, их исследования будут засекречены.
Да.
Вот почему-то у меня такое впечатление.
Да.
Но, тем не менее, вот если наши так успешно работали с выпускниками английских элитных,
да,
почему же со советскими стажерами в Америке не поработать?
Ты знаешь, к чему подталкивал наш радиослушатель, к какому ответу? Это ходячее и известное, что Андропов, как и Косыгин, ну, Андропов больше Косыгина в этом, он хотел сделать шаг навстречу теории конвергенции. Да, вот. И в этом смысле созданные при нем институты как разваливались. Ну, это немножко... Это для другой передачи,
да,
очень длинная, и
да,
там
это,
есть нюансы,
по
которые...
По крайней мере, Сергей Шестов рассказывал, что была сделана попытка теневой капитал использовать вроде на благо страны.
Ну, это опять... Это документально надо поднимать.
Да,
это,
да, да, конечно. Игорь, огромное тебе спасибо. Мне было чрезвычайно интересно, хотя вроде бы какая-то общая тема, никаких деталей таких остреньких. Спасибо тебе огромное, надеюсь, еще будем встречаться. А если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье.
До свидания.
До свидания.
До свидания.